Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии член бюро движения «Солидарность» Владимир Милов. А по телефону с нами сопредседатель этого движения Борис Немцов. За Москворецком суде Москвы в среду проходили слушания по иску мэра Юрия Лужкова и правительства города к Борису Немцову и издательскому дому «Коммерсант». Истцы требуют опровергнуть положение доклада «Лужков. Итоги», которые обвиняют мэра Москвы в коррупции. Выплатить им 10 миллионов рублей в качестве моральной компенсации. Здравствуйте, Борис Ефимович.
Добрый вечер.
Борис Ефимович, вы уже приготовили 10 миллионов рублей? Ведь у Юрия Лужкова в Москве в судах не выигрывают.
Ну, действительно, Лужков по любому поводу судится, судится с прессой, судится с оппозицией. Поскольку суды, как вы знаете, у нас не являются в чистом виде такими независимыми, они живут в городе Москве, и судьи, и сами суды находятся на территории Москвы. Вот, и Лужков очень активно всем вот этим пользуется. И я сегодня, кстати, весь день провел на процессе, я в этом убедился, что, конечно, в очень конфузной ситуации находятся и суд, и судьи. Вот, и очень, я бы сказал, развязно и нагло себя ведут представители Лужкова.
Борис, вы не ответили на вопрос. Вы приготовили 10 миллионов рублей?
Я не приготовил 10 миллионов рублей, потому что я считаю, что я выиграю этот процесс.
То есть и имущество на квартиру, машину, дачу на родственников не переписывали?
Значит, рассказываю. Во-первых, у меня есть только квартира на улице Малая Ордынка. У меня нет дачи, вот, и мне нечего поэтому переписывать. И, кроме того, мои адвокаты мне объяснили, что если у тебя единственное жилье, у меня единственное жилье на улице Малая Ордынка, дом 3, рядом с метро Третьяковская, я, в общем, не рискую потерять квартиру, хотя, наверное, Лужков и вся его бригада, наверное, очень хочет меня разорить.
Борис, я слышу версию сейчас. Вас использовала в борьбе с Лужковым одна из околокремлевских групп, просто как таран.
Это полная глупость. Дело в том, что я абсолютно не общаюсь ни с какими представителями власти, в том числе и власти кремлевской, федеральной. Вот. Я могу сказать, что в целом Лужков является неотъемлемой частью федеральной власти, и в плане коррупции он, пожалуй, квинтэссенция путинизма. Именно поэтому, по большому счету, власти федеральные его готовы защищать.
Подождите, называют даже заинтересованное лицо в смещении Лужкова вице-премьера Игоря Шувалова, который засветился в ряде московских дел.
Ну, понимаете, Игорь Шувалов не является, как известно, у нас серьезным политическим игроком. У нас всего только два человека хоть как-то могут влиять на ситуацию. Это Путин и Медведев. Причем Медведев младший партнер. Поэтому говорить о том, что Шувалов там какую-то роль может сыграть, я считаю, это не понимать, что происходит.
Так вот. И Борис, подождите. Есть версия, вот эта же версия. Деньги на издание доклада давал Анатолий Чубайс или бизнесмены к нему близкие?
Эта версия не соответствует действительности. Деньги действительно давали московские предприниматели, это правда, связанные со строительством и девелопментом. Это люди, которые устали просто от коррупции, от беспредела, творящегося под руководством Лужкова в Москве, и которые решили на свой страх и риск все-таки как-то начинать с этим совсем безобразием и кошмаром и беспределом бороться. Это правда. Вот. Сегодня, кстати, в суде я привел неопровержимое доказательство коррумпированности Лужкова. Речь идет и о многочисленных постановлениях в пользу Батуриной и ее компании «Интека». И речь идет о совершенно хамской и воровской сделке, когда из бюджета Москвы были выделены деньги для того, чтобы спасти компанию «Интека» и Батурину от банкротства. Деньги, в конце концов, появились на ее счетах, она сумела расплатиться с российскими банками, чтобы как-то убежать от банкротства.
Борис, вот, но... то есть, подождите, вы не забираете назад слова «коррупционер» и «вор»?
Не просто не забираю, сегодня в суде я изложил абсолютно внятные и стопроцентно доказанные аргументы, почему я считаю, что Лужков коррупционер и вор. И должен сказать, что судья очень внимательно все эти аргументы выслушала, а представителей Лужкова я не, по этому поводу не услышал ни одного вопроса. Просто ни одного вопроса. Они меня спрашивали, почему социальное расслоение между богатыми и бедными в Москве достигло астрономической цифры 42 раза. Вот. Мы говорили долго про вырубку деревьев в Царицыно. Выяснилось, что, кстати, вырублено не 3200 деревьев, как я сказал, а, честно, больше. Но почему-то ни одного вопроса по поводу того, что Батурина стала миллиардером долларовым, и Лужков тоже благодаря решениям Лужкова, а представители Лужкова мне так и не задали. Ни одного вопроса.
Многим кажется, что вы выбрали ложную цель. Но кто такой Юрий Лужков по сравнению с Владимиром Путиным?
Я вам объясню, в чем дело. Дело в том, что Лужков является сердцевиной, я бы сказал, вот такой основой путинской коррупции. А вот коррупция в Москве, она является апофеозом коррупции в России. Да, кстати, недаром Москва самый коррумпированный город в России. И это показывают социологические исследования, в том числе исследования Фонда общественного мнения. И мы считаем, что Лужков является основой путинизма. И предание суду Лужкова и его жены – это, собственно, борьба не с Лужковым, а это борьба с Путиным.
Но...
Более того, мы с Володей Миловым, который сейчас в студии находится, намереваемся на следующий год, в 2010 году, издать доклад «Путин. Итоги», а не «Лужков. Итоги», где покажем, кто действительно архитектор этой коррупционной системы, которая на протяжении последних 10 лет вот так укрепляется и устанавливается в России.
Что все-таки вы выигрываете? Ну вот, например, действительно суд вынесет решение в вашу пользу. Что же это изменит? Про жену мэра многие знают.
Если Замоскворецкий суд города Москвы, судья Пашкевич вынесет решение в нашу пользу, то это означает, что Лужков и Батурин должны быть преданы уже уголовному суду, поскольку изложенные в докладе Лужков итоги, в моем докладе Лужков итоги факты, это факты, которые должен рассматривать, естественно, суд по статьям о коррупции, по статьям о воровстве, о злоупотреблении служебным положением. Это все уголовные статьи Уголовного кодекса. И мы считаем, что рано или поздно такой суд должен произойти, и они должны понести соответствующее наказание. В принципе, когда я рассказывал о деяниях Лужкова, например, мэру города Лондона, да, он сказал, что за десятую часть того, что Лужков натворил, я бы пожизненно сидел в тюрьме. Я подчеркиваю, пожизненно. Поэтому победа... Почему Лужков обращает такое внимание на этот процесс? Это же не просто, знаете, защита чести и достоинства, это же доклад, где изложены абсолютно подкрепленные факты, факты, которые изложены в открытой печати, которые не были систематизированы. И он отлично понимает, что моя победа в суде означает, что рано или поздно он и его жена должны предстать перед судом по статьям о коррупции и воровстве.
Борис, а вы получили какой-то ответ от прокуратуры на ваше обращение?
Нет. Господин Бастрыкин, как вы знаете, человек абсолютно ангажированный и человек, который абсолютно зависим от исполнительной власти, несмотря на то, что все сроки уже исчерпаны, ответа никакого нет. Сейчас Бастрыкин получил запрос от вице-спикера Госдумы Владимира Жириновского, где говорится, почему до сих пор он не отвечает на обращение и мое, и моих товарищей. Вот, согласно закону, он должен ответить.
Скажите, а с Жириновским вы свои действия не координируете? Он тоже судится ведь, или Лужков, точнее, с ним судится?
Мы с Жириновским общаемся. Собственно, это довольно, наверное, экзотическое, кажется, общение, но, тем не менее, вот жизнь сложная штука, и мы с ним общаемся, мы с ним общались. Собственно, претензии у нас к Лужкову идентичные. И я очень надеюсь на то, что депутатские запросы, которые он подписал, в том числе и в отношении фактов, изложенных в моем докладе Лужкова в итоге, они не останутся без ответа, то есть властям придется как-то отвечать, как они подействовали Батуриной, придется говорить о фактах коррупции и так далее и тому подобное. Так что мы с Жириновским ВКонтакте, хотя еще несколько лет назад это казалось абсолютно невероятно.
Скажите, на чем вы расстались сегодня с адвокатами и судьями?
Мы расстались на том, что завтра в 2 часа будет продолжено заседание. В принципе, выступили уже и представители Лужкова, и мои адвокаты, адвокаты Коммерсанта. И мы с Марией Луизой Термастой тоже выступили. Но таких вот таких пений еще пока не было, но, по крайней мере, все уже выступили.
Хорошо. Я слышал, Борис Ефимович, что вы сильно устали и голодны. Я желаю вам приятного аппетита. Видим в хорошем ресторане.
Ну, это вы зря так думаете, но не важно вам.
Ну, тем не менее, я удовлетворю вашу просьбу, мы с вами расстанемся в эфире, надеюсь, ненадолго, и вы нам потом расскажете о том, как вы проиграли суд Юрию Лужкову.
А почему я должен был проиграть, можно понять?
Ну, потому что не было еще прецедентов, чтобы районный суд...
Ну, надо же когда-нибудь, чтобы он возник, правильно?
Такое впечатление, что вы не кремлевский мечтатель.
Я не мечтатель. Я вам могу сказать, что тот беспредел, который творится в Москве, рано или поздно надо останавливать. И кто-то же должен был это начать.
Знаете, я еще тогда воспользуюсь моментом, раз вы еще не за столом, и один вопросик все-таки задам дополнительно, не о Москве. Вы знаете, что отменены сегодня выборы мэра Нижнего Новгорода? Он теперь будет избираться из числа депутатов, будет сити-менеджер, и есть версия, что это сделано, чтобы предотвратить ваше участие в кампании.
Ну, я знаю об этом абсолютно хамском решении, я категорически был против. У нас и так граждане уже ничего не решают, а отмена прямых выборов мэра – это лишняя пощечина, в первую очередь, моим землякам-нижегородцам. Вот я знаю, что это решение проталкивал Шамцев, против него активно выбрало большинство жителей города Нижнего Новгорода, и я в том числе. Ну, что могу сказать? Власть настолько боится народного мнения, власть настолько боится прямых выборов, хотя они уже тотально фальсифицированы, Москва в этом смысле яркий пример, что вот они прибегают таким хамским способом, по сути, игнорировать мнение народа. Но я думаю, что они долго не продержатся. Рано или поздно все равно все вернется на конституционные основы, и народ будет иметь большое значение в нашей стране, в том числе и в моем родном Нижнем Новгороде.
Ну хорошо, спасибо Борису Немцову в его оптимистичной борьбе, хотя и, как многим кажется, безнадежной борьбе с так называемым российским правосудием, в данном случае в Замоскворецком суде. Время для короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Почему, спасая олигархов, государство оставляет без помощи целые трудовые коллективы? Об этом говорим с бывшим заместителем министра труда в правительстве Ельцина Гайдара Павлом Кудюкиным.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Мы расстались с Борисом Немцовым, который только что вот буквально вышел из Замоскворецкого суда. С нами в эфире остался Владимир Милов, член бюро движения «Солидарность», один из соратников Бориса Немцова и соавторов его докладов, хотя и не последнего про Юрия Лужкова. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пейджер в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». СМС-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 28 01. Ждем ваших вопросов. Ну, а я к Владимиру, так сказать, обращусь с дополнительными вопросами, поскольку, как я понимаю, вы в курсе абсолютно этого процесса и занимаетесь тоже его подготовкой, точнее, подготовкой ответов, наверное, на вопросы московской мэрии и Юрия Лужкова. Все-таки там, насколько я понимаю, 7 пунктов претензий. Что вы считаете наиболее серьезным таким моментом? Ну, в конце концов, надеюсь, судья нас не слышит.
Ну, серьезным с точки зрения тех претензий, которые правительство Москвы высказывает к этому докладу.
Конечно, да.
Ну, в принципе, там очень странный иск, исковое заявление, потому что там, собственно, все претензии, включая вот эти 7 пунктов, они изложены всего лишь на одной страничке текста. То есть там, в отличие от второго иска, который подала Батурина, жена Лужкова, там еще параллельно второй иск рассматривается в арбитражном суде. Вот здесь нет таких подробных обоснований, почему истец считает, что Немцов не прав, и почему ему надо опровергнуть свои слова. Здесь просто перечислен ряд утверждений, и требуется признать их несоответствующими действительности. Например, утверждение о том, что коррупция пронизала все уровни власти в Москве. просим опровергнуть это утверждение, точка.
То есть надо написать не все уровни власти.
Ну, вообще не очень понятно, что имелось в виду, просто, видимо, настолько нагло и вольготно чувствуют себя московские чиновники, защищенные вот этим крышуемым ими московским судом, который действительно, как вы правильно говорите, никогда не выносит решение против Лужкова, они, видимо, чувствуют себя настолько под защитой, что даже не считают нужным обосновывать свою, как они считают, правоту, да, поэтому вот откровенно в этом иске Борису Немцову достаточно легко приводить факты в подтверждение своих тезисов. Ну, например, там из 7 пунктов есть такие, что вот они оспаривают, что в Москве рост тарифов ЖКХ намного опережал темпы роста этих тарифов в целом по России, хотя это подтверждается объективными данными Росстата. Ровно то же самое можно сказать и по вопросу, а вот Немцов упоминал тему социального расслоения, о которой говорится в докладе, 42 раза. Это разница в доходах 10% самых богатых и самых бедных москвичей против 17 раз такого же показателя социального расслоения по России. Это официальные данные.
Но они скажут, что это неправильные данные, что у них есть московские какие-нибудь данные. Ну, вот помните, как Лужкову не понравились какие-то прогнозы, он сказал, мы создадим свое московское метеобюро.
Вот совершенно точно, да, которое, кстати, регулярно почует нас абсолютно неверными прогнозами погоды, которые не сбываются. Но речь сейчас не об этом, а о том, что вот не очень понятно, что кроме наглости и ангажированности московского суда, они могут этим фактам противопоставить. Там вот Боря сказал сегодня о том, что они предъявили, страна Немцова предъявила в суде абсолютно неопровержимые доказательства и официальные документы московского правительства о том, что в Царицыно и на Соколе было вырублено больше деревьев, чем Немцов указал в своем докладе. То есть он ошибся как бы в пользу Лужкова, да. Но они, тем не менее, даже это оспаривают и пытаются доказать, что Немцов преувеличил.
А поэтому что, они просят, там, не знаю, что, следы порубок принести или фотографии, или
в том-то
что?
Все и дело, что вот именно в лужковском иске не содержится никаких конкретных обоснований его претензий, то есть там просто вот приведена цитата и короткая фраза: «Просим признать данное утверждение несоответствующим действительности». Поэтому здесь как раз все факты на стороне Немцова, и если решение будет не в его пользу, то только исключительно из-за ангажированности московского суда. Я бы не хотел забегать в этом вперед, посмотрим, как суд решит, да, но непонятно, на что податели иска рассчитывают, потому что никаких обоснований своей позиции они не привели.
Меня, знаете, что удивляет? Ну, хорошо, были все-таки случаи, когда люди, скажем, близкие к московским властям, они проигрывали какие-то суды, это происходило в регионах России. Почему ваши юристы не предложили перенести процесс в какой-нибудь другой регион?
Ну, умная мысль часто приходит задним числом, да, вот сейчас многие начали говорить о том, что надо Немцову перед публикацией этого доклада было где-нибудь прописаться, там, например, в Кировской области, да, но с другой стороны, Немцов, понимаете, он совершенно не боится открытого рассмотрения этого вопроса, он не хочет уходить, в том числе и от того, чтобы продемонстрировать людям ангажированность московского суда, потому что ведь все, что он говорил сегодня в суде, все те доказательства, которые мы представляем в обосновании правоты Немцова, это же все будет известно людям, это все в Москве проходит, все журналисты это увидят, да, которые будут освещать этот процесс. Поэтому вот мы как раз не хотим прятаться и бегать по различным регионам России, лишь бы защитить Немцова от изъятия у него квартиры, да. Мы хотим, чтобы этот процесс был открыт, и хотели бы, чтобы как можно большее число людей слышали об этих фактах коррупции, о которых мы говорим открыто.
А сколько тираж вот этого доклада на сегодняшний день?
Ну, мы раздали 300 тысяч экземпляров этого тиража. То есть там было изначально 200 тысяч, и потом 100 тысяч еще допечатывали.
Я просто слышал, что Борис Ефимович обещал допечатать еще с учетом каких-то поправок, улучшений, в том числе, может быть, критики и со стороны московских властей, уточнить какие-то цифры. Будет новые, так сказать, тираж?
Да, мы хотим с ним сделать уже совместную книжку. У нас была такая традиция, что мы вдвоем с Немцовым
пишем доклады. Что-то вы уклонились, да, вот от Лужкова.
Ну, я уклонился по двум причинам. Первое, я баллотировался в Мосгордуму, и мы коллективно решили, что кандидатов в депутаты мы от всяких таких судебных исков и рисков снятия с дистанции изолируем.
Но все равно сняли.
Второе, Боря... Ну, все равно сняли, да, но второе, Боря очень рвался, говорит, я сам хочу написать, потому что есть такое подозрение у многих, что много якобы из наших докладов, на самом деле пишу я, а он только ставит свою фамилию, это совершенно не так. И поэтому Немцов решил как бы доказать публике, что он и сам может написать текст. И, кстати, у него очень хорошо получилось. Но мы договорились, что я просто хотел бы, конечно, ввязаться в этот бой, да, и мы договорились, что мы скоро издадим новую книжку про Лужкова, с учетом в том числе и массы новых данных по коррупции в Москве, которые мы получаем в ходе подготовки вот к этому процессу. Я думаю, что там будет еще интереснее и больше подробностей про то, как в Москве действительно воруют.
То есть доброжелатели несут вам свежую информацию?
Ой, сейчас просто вал всякой разной интересной информации, и я думаю, что будет чем заинтересовать читателей.
Угу. Да, так значит, а сроки какие-то этих публикаций?
Ну, я думаю, что мы хотим дождаться результатов этих судебных процессов, и сразу после них, то есть, возможно, это будет в начале года.
А вдруг
года.
Это до Европейского суда придется идти, это ж годы?
Ну, нет, здесь вопрос не в том, что мы ждем каких-то конкретных судебных решений, а нам просто интересно посмотреть на предварительные итоги разбирательства, но, в общем, мы затягивать тоже не хотим. Mm-hmm. Вот у нас много интересной информации, которую, в принципе, не стоит тянуть, и мы хотим донести до людей.
Давайте мы короткий вопрос слушателя примем сейчас. Михаил из Москвы, пожалуйста, Владимир Милов у нас.
Добрый вечер. Спасибо за то, что дали высказаться. Ну, конечно, москвичи глубоко симпатизируют Борису Ефимовичу Немцову и его соратникам, потому что власть в Москве до такой степени москвичам обрыдла. Просто нет никакой возможности от этой точной застройки, вырубка деревьев, выселение москвичей за черту оседлости. И поэтому москвичи с глубокой симпатией относятся к этому выступлению Немцова. Но существует, конечно, у москвичей сомнение в том, что действительно Немцов и его товарищи добьются победы в этом судебном споре.
Михаил, а что вы считаете победой?
Ну, победа — это решение суда в пользу Немцова, что действительно те неопровержимые факты, которые представляет Немцов, будут доказательством в суде. Потому что действительно судебная власть в Москве находится под властью мэрии, и все различные льготы, которые дает Москва, они действительно зависят от Немцова. Но мы действительно...
Нет, от Немцова они, наверное, не зависят, но это ваше мнение.
Извиняюсь, конечно, от Лужкова. Но москвичи симпатизируют, и будет большой радостью для москвичей, если Немцов выиграет как исключение этот процесс.
Да, ну вот видите, какой оптимистичный взгляд у Михаила. Я не знаю, Владимир, как-то отреагируете у нас немножко?
Ну, во-первых, спасибо большое слушателю, и я действительно знаю, что очень многие люди крайне разочарованы, в том числе теми действиями Лужкова, которые после выборов сразу начались, когда он начал работающих пенсионеров лишать пенсии, причем совершенно наглым, хамским образом, правда.
Передумал потом.
Потом подняли на щит этот вопрос, и он испугался, да, когда много разных других, вот у нас на юго-западе порубка Бутовского леса началась, с которой ждали там как бы до выборов, а потом сразу после их возобновили. Очень много интересного, действительно, много москвичей крайне разочарованы деятельностью мэра. Будем продолжать биться. Нас боязнь поражения временного в московском суде, она не пугает.
Владимир Милов, член бюро движения «Солидарность», у нас в прямом эфире. Мы продолжаем разговор, это будет после выпуска новостей. Я напомню, что в 22 часа 25 ноября в эфире радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина, российско-украинский газовый медовый месяц, государство и церковь.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Кузьминский суд Москвы санкционировал арест бывшего сотрудника милиции Анвера Ибрагимова, которому предъявлены обвинения в связи с убийством в Москве выходца из Абхазии Эдуарда Горцкая. Ибрагимов обвиняется в превышении должностных полномочий и причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего. В Замоскворецком суде Москвы проходят слушания по иску мэра Юрия Лужкова и правительства города, политику Борису Немцову и издательскому дому «Коммерсант». В одном из интервью газете «Коммерсант» Немцов назвал Лужкова вором и коррупционером. Истцы требуют опровергнуть эту информацию и выплатить им 10 миллионов рублей в качестве моральной компенсации. В России от всех видов гриппа с начала года умерли около 600 человек, сообщила министр здравоохранения Татьяна Голикова. По ее словам, в 46 городах страны превышены эпидемиологические пороги заболеваемости. Наихудшая ситуация в Саратове, Самаре и Барнауле. Совет Федерации России на заседании в среду одобрил закон о федеральном бюджете на 2010 год. Дефицит бюджета составит около 7% валового внутреннего продукта. Предполагается, что инфляция в будущем году не превысит 10%. Параметры бюджета рассчитаны, исходя из цены на нефть, $58 за баррель. 5 человек погибли и более 40 ранены, по уточненным данным, сегодня в результате 2 взрывов в иракском городе Кербела. По словам очевидцев, первая бомба взорвалась в ресторане, расположенном у базы иракской армии. Через несколько минут сработало еще одно взрывное устройство, заложенное неподалеку. Лидер движения «Талибан» Мулла Мохаммад Омар призвал граждан Афганистана прекратить всякое сотрудничество с правительством, назвав его марионеточным.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии член бюро движения «Солидарность» Владимир Милов. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Пейджер в Москве 660 1055. Абонент «Радио Свобода». И смс-сообщение плюс 7 903 743 2801. Ну, посмотрим, что нам слушатели пишут. Президент нам настоятельно советует все спорные вопросы решать через суд, но если суд зависит от власти, о чем показывает суд над Ходорковым? Ходорковскими тяжбы к Лушишковым, где выход из этого круга, спрашивает Виктор. Ну, давайте коротко.
Ну, смотрите, этот путь надо пройти в любом случае. Да, мы там не слишком розовым образом оцениваем шансы в московском суде, но, тем не менее, пойдем, во-первых, если решение будет не в нашу пользу, оспаривать его в высших инстанциях и в Европейском суде по правам человека, если понадобится. Кстати, мы сегодня в суде озвучивали статистику по рассмотрению в Европейском суде дел российских губернаторов против журналистов и политиков, которые их критиковали. И есть решения, которые говорят о том, что пределы допустимой критики в адрес политика, занимающего властное кресло, они гораздо шире, чем в отношении обычного гражданина. И политик, который решил стать мэром, занять такую важную публичную должность, должен быть более терпеливым, когда его обвиняют в том, что он плохо работает.
Владимир, поэтому... знаете, здесь вот господин Лукьяненко нам пишет, видимо, он защищает Юрия Лужкова и имеет на это полное право. Он говорит, что, побывав во власти и вкусив ее прелести, Немцов мечтает о реванше, хотя ведет образ жизни сибарита, ни в чем не нуждаясь, и его неуемное желание власти не может сравниться с тем же желанием Путина, то есть слабо как бы. Так что забудьте о нем, живите воспоминаниями. Что касается тяжбы с трудоголиком Лужковым, то она для вас заведомо провальна. Вот видите как?
Ну, понимаете, Немцов, я его знаю достаточно давно уже. Немцов – это человек, который никогда не жаждал власти и сам уходил в отставку. Известны эти примеры из его биографии. Он жаждал справедливости всегда. И когда в 90-м баллотировался в Верховный Совет в Нижегородской области, борясь с прогнившей коммунистической властью, и когда боролся с олигархами, когда пришел в правительство Черномырдина в 97 году и был, в конце концов, вынужден уйти из правительства после того, как, в общем, олигархи победили, да, и был объявлен дефолт. И Немцов сейчас, несмотря на то, что это довольно сложно, стоит ему больших усилий, денег и времени, он продолжает борьбу за справедливость прежде всего и борьбу с вот этим прогнившим коррумпированным режимом, ярким воплощением которого как раз является Лужков. Поэтому здесь речь вовсе не о власти, а о справедливости.
Да, вот я хотел обратить внимание еще на одну тему. Это тема МВД, милиции, майор Евсюков, который пострелял мирных граждан. Теперь только что патрульные пьяные забили до смерти молодого человека. И вот интересно, сегодня единорос Андрей Макаров заявил, член Думы, заявил, что модернизировать, реформировать МВД невозможно, его можно только ликвидировать, для начала сократить в два раза штат, вывести следственный аппарат и вообще по экономическим и налоговым преступлениям вообще не брать людей под стражу. тоже. И хороший вывод он такой сделал, интересно. Ощущение такое, что идет война МВД против своего народа. Как вы думаете, что случилось с такими представителями партии власти, что они вдруг заговорили вот о вещах, которые видны всем, кто ходит по улицам хоть Москвы, хоть других городов?
Ну, они чувствуют угрозу, прежде всего.
То есть лично в себе?
Да, они чувствуют, что вот на волне этого милицейского беспредела может возникнуть народное недовольство, которое в состоянии будет обернуться серьезными последствиями для тех, кто сидит во властных кабинетах. То есть они так сами немножко труханули, испугались того, что вот из-за такого рода эпизодов как раз в России возможны волнения, недовольство и беспорядки. Да? И я думаю, сами сейчас будут суетиться и говорить о том, что мы понимаем проблему, хотим что-то реформировать. Да? Но вообще это, конечно, ужасно, потому что вот, Михаил, это можно сколько угодно абстрактно об этом говорить, а вот у меня в Ясенево, буквально через дом от меня, несколько дней назад случилась такая история, когда один сотрудник ГИБДД избил нескольких невинных прохожих просто перед своим... Он там бил, насколько я понимаю, женщину, то ли жену, то ли сожительницу, за нее вступились, и этим людям еще досталось. Они заявили...
Хорошо, если им за сопротивление не достанется.
Так вот, они заявили на него в УВД Ясенево, а там им сказали: слушайте, зачем парню карьеру портить? Он просто сорвался, у него там маленький ребенок, трудности в семье, давайте не будем, заберите свои заявления.
Ну, то есть, чтобы то есть, он вот, бил людей, видимо, в отделении,
просто, понимаете, вот
на людях.
Это уже не, то, не что-то абстрактное, что происходит с кем-то далеко, а это вот, например, в соседнем доме, рядом с тем, где я живу, поэтому я думаю, многие люди таких историй
могут припомнить. А вот Андрей Макаров и говорит, если ты попытаешься сопротивляться человеку в погонах, который тебя избивает, тебя тут же посадят за покушение на жизнь представителя органа власти. Милиции боятся больше, чем бандитов.
Вот просто дело в том, что здесь, ну, важно говорить не только о реформе МВД, что, конечно, обязательно надо делать, нужно кадровое обновление, нужно создание профессиональной полиции, прежде всего, подотчетной гражданам на местном уровне, а не влитой в какую-то аморфную государственную вертикаль. Но это не самая важная вещь. Самая важная вещь, что в милиции сегодня господствует точно такая же коррупция и круговая порука, как и в целом в нашей властной вертикали, которая этими пороками глубоко пронизана. И там ситуация ничем не отличается от чиновничьей среды, от высших органов власти. Они просто копируют ту же систему отношений и ту же паразитическую сущность вот всей этой системы, которая есть у нас в России в целом. Поэтому рыба гниет с головы, это известно. Пока мы эту систему не поменяем, как не реформируем МВД, вот, ну, понимаете, то, о чем мы про Лужкова говорили, про Путина говорили, все же видят.
А про Медведева не говорили.
И про Медведева можем поговорить, да. Все же видят, каким образом высшие руководители страны напрямую замазаны в коррупции,
они
в круговой пороке и так далее. Ну, они много чего обещают.
И борьбу с коррупцией тоже.
Они много чего обещают уже много лет, но, к сожалению, результаты конкретные пока довольно плачевные. А если мы не поменяем эту систему в целом, какое МВД прекрасное туда не имплантируй, оно, безусловно, будет только разлагаться.
Ну, а вот Путин зато предлагает, что будет пенсия по старости 8 тысяч рублей в месяц. Видите, какое счастье?
Смотрите, с пенсиями, да, в следующем году, вот был на днях принят в третьем чтении бюджет 2010 года, в следующем году дотации пенсионному фонду составят 6% ВВП. Это рекордная цифра, 2 триллиона рублей, да? Это значит, что все потуги создать в Россию современную пенсионную систему просто провалились.
А пенсионерам все равно, им лишь бы больше дали.
Они все равно, например, работающим гражданам и предпринимателям, потому что на них очень резко повышают налоги для того, чтобы вот эту дырку в пенсионной системе закрыть. Если бы Путин занимался пенсионной реформой все эти 10 лет, такой дырки в пенсионной системе бы не было, которую нам теперь приходится оплачивать из своего кармана. На нас повышают налоги. Но мы, кстати, обсуждали это в одной из предыдущих передач с вами. Ну и вот возвращаясь к МВД, да, вы знаете, вот в такой непрозрачной, коррумпированной системе, построенной на круговой пороке, укрывательстве, то, что можно создать отдельно взятое замечательное МВД без взяток, защищающее граждан, а не собственные интересы, я что-то очень сомневаюсь.
Давайте мы еще слушателей подключим к разговору. Евгений Николаевич, тоже из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте,
Михаил.
Здравствуйте. Добрый вечер. Вот то, что я расскажу, хотелось бы, чтобы Немцов где-то там высказал на суде. Я работал в гостинице «Россия». Ее 3 года как уже развалили. По существу там ничего не происходит. Но я не знаю, власть или кто-нибудь знает, что под этой Россией на глубине 15-20 метров там же можно нефтяную скважину ставить. Там нефтяные скважины, но много всяких тех самых нефтяных, как бы выразиться, оборудование, которое работало на гидравлике. Там же суперконцертный зал был. И там станкостроительное оборудование. Все это законсервировано, говорит, заливают бетоном. Дальше. Ведь гостиницу России создавали, как бы субботник был. Этот ленинский, комсомольский субботник. Ее в 63-м году строили. Значит, по распоряжению Лужкова все это развалили. И гостиница России, ее особенно иностранцы любили, потому что это было на фоне Кремля. И дешевая. Теперь, значит, эта гостиница какие-то давала деньги, теперь, значит, концертный зал перевели в Лужники, арендует дворец спорта. Теперь она ничего не дает, она, наоборот, потребляет, она съедает бюджетные деньги, и в этом, так сказать, ну, филиал...
Проблема. В общем, спасибо, Евгений Николаевич, пример действительно вот такого хозяйствования, в кавычках, рачительного, он такой яркий.
Ну, кстати, Немцов в книжке своей про Лужкова о гостинице России тоже упоминал, да, но это, конечно, вопиющая история. Я не то чтобы поклонник гостиницы России как архитектурного сооружения, мягко говоря, ценность у него была невелика в этом отношении, но, тем не менее, это, конечно, ужасная история, когда был конкурс, помните, и совершенно нечестным образом отдали победу Чигиринскому, которые другие...
А где теперь Чигиринский?
Да, другие участники оспаривали в судах, и даже высший арбитражный суд признавал незаконным вот это решение о том, что якобы выиграл конкурс Чигиринский. Чигиринский с Лужковым поссорился, сбежал за границу, теперь вообще все это стоит, и непонятно, что дальше, да, то есть вот создали зияющую дыру прямо в самом сердце Москвы. Я, честно, не уверен, что там есть какая-то нефть, да.
Но подвалы, между прочим, от одного из непостроенных высотных зданий,
да,
действительно.
Да, но, с другой стороны, безусловно, факт в том, что это вот один из вопиющих примеров неэффективности управления в Москве, когда снесли одно из знаковых зданий в центре, и там теперь зияющая дыра и полная неопределенность по поводу того, что будет дальше. Вот лужковская модель управления.
Давайте еще один вопрос. Марина Николаевна из Москвы, пожалуйста, Владимир Милов, у вас
на линии. Здравствуйте. Вы знаете, вот мы, так сказать, ваши избиратели, бывшие вашей партии, ну, мы можем помочь вам только тем, что могли пойти за вас проголосовать на выборы. А вот все ваши сторонники, просто мы видим, уходят, ну, это, не знаю, продаются, не продаются, но бросают вас. Вот, вот как вот вы рассчитываете, есть ли у вас какие-то планы?
Понятно. Марина Николаевна, понятно, кстати, но Владимир не был членом партии «Союз правых сил», но, тем не менее, действительно, довольно трудно вести политическую борьбу, не имея политической партии зарегистрированной. Это же факт.
Ну, знаете, смотря в каких формах, мы сегодня пытаемся вести политическую борьбу в тех формах, которые возможно, да, то есть участвовать в региональных и местных выборах там, где не нужно иметь зарегистрированную партию, мы пытаемся вводить людей на улицы и организовывать протестную деятельность, мы занимаемся пропагандой и, что очень важно, просветительством, вот распространяем разные наши материалы, книжки, в том числе вот эту про Лужкова. Я считаю, то, что мы раздали 300 тысяч экземпляров книжки про Лужкова бесплатно москвичам, наши активисты. Активисты раздавали их у наиболее таких посещаемых станций метро. По нашим оценкам, примерно каждая 6-7 московская семья прочитала эту книжку. Это очень большая цифра, и мы будем такие проекты реализовывать и дальше. Поэтому когда-то, я уверен, у нас будет возможность участвовать в выборах, и мы покажем там хороший большой результат. Пока что действующая система запрещает внесистемной оппозиции в выборах участвовать, значит, мы будем использовать другие способы для того, чтобы выйти к людям, рассказать им о том, что мы делаем, о том, что мы предлагаем, об альтернативе и о том, насколько прогнила вот эта авторитарная коррумпированная власть.
Я напомню слушателям Радио Свобода, у нас в эфире Владимир Милов, член бюро движения «Солидарность». Начали мы разговор с сегодняшнего суда Юрий Лужков против Бориса Немцова. Телефон 8 800 222 12, бесплатный для всех регионов России, пейджер 660-255, абонент «Радио Свобода». Я хотел бы еще один вопрос задать Владимиру, тоже связанный со свежими решениями, ну, вот в данном случае не московской, а федеральной власти. Был экономический сегодня такой форум финансовый, и Алексей Кудрин, министр финансов, сказал, что Внешэкономбанк, естественно, подконтрольный государству, намерен приобрести 3% акций такой компании «Русал», хозяин господин Дерипаска. Сказал Кудрин, кстати, что привлечение средств от размещения акций позволит «Русалу» расшить все проблемы с долгами. То есть государство опять спасает этого олигарха. Ну, кстати говоря, с другой стороны, приходят сведения о том, что заводы, завод, который принадлежит ему знаменитый в Пикалево, куда ездил господин Путин, он стоит на грани, так сказать, находится на грани остановки опять. Вот что вы думаете об этих проектах по спасению олигархических групп таких?
Это абсолютно ужасные действия, которые, я уверен, носят откровенно коррупционный характер, потому что, как вы знаете, наверное, когда год назад у Дерипаски начались финансовые проблемы, его империя, которая была вся в долгах, оказалась на грани банкротства, государство давало щедрые кредиты Дерипаске, да, и под эти кредиты брало в залог акции этого самого «Русала». Так вот сегодня для государства самым дешевым и эффективным способом было бы пойти на то, чтобы вот эти взятые в залоги акции получить бесплатно, поскольку Дерипаска не в состоянии с кредитами расплатиться. Но вместо этого ему дают еще 500 миллионов долларов, выкупая его акции, да, устраивая эту якобы, знаете, ну, смешная история, что они якобы первичное размещение проводят, и вот Внешэкономбанк наряду с другими инвесторами хочет в этом участвовать. Послушайте, когда вы кредитор организации, которая является банкротом, вам выгодно не на рынок акций выбрасывать, чтобы они попали к неопределенному кругу лиц, а вам выгодно как можно больше усилить свой собственный контроль над этой компанией, чтобы там все не разворовали.
А вот
Кудрин
говорит,
да?
Что 3%, и у нас будет типа контрольный пакет.
Так 3%, выкуп 3% – это гораздо более затратный способ для государства получить этот контроль. Мы теряем много денег, огромные деньги, по сравнению с другим способом. Давайте заберем у Дерипаски бесплатно те акции. Да, конечно, те акции, которые находятся в залоге, давайте просто заберем у него. И не надо никаких 500 миллионов платить, и не надо сказки рассказывать, что мы хотим якобы вот стабилизировать ситуацию в Пикалево и других проблемных регионах, которые пострадали от того, что империя Дерипаски находится в предбанкротном состоянии. Слушайте, гораздо дешевле будет напрямую направить эти деньги на решение проблем социальных последствий тех, например, 22 тысяч жителей Пикалево, которые испытывают трудности из-за банкротства империи «Русала», чем давать Дерипаске 500 миллионов долларов, которые, слушайте, куда они пойдут? Ну, известно же, они пойдут на Запад, на погашение долгов перед западными кредиторами. А деньги эти взяты из Фонда национального благосостояния, который по закону, статья 96.10 Бюджетного кодекса, предназначены только для одной цели – финансирования пенсионной системы.
Так, значит, вот, кстати, судить надо людей, которые
абсолютно
это делают, правильно?
Всех, в том числе председателя наблюдательного совета Внешэкономбанка господина Путина, министра финансов Кудрина,
член наблюдательного совета,
который выступил сегодня с апологетикой вот этой инициативы. Безусловно, то, что они делают с передачей огромных средств из пенсионной системы лично в руки Дерипаски, это коррупция. Иначе никак назвать это нельзя. Это возмутительно.
А вот интересно, Федерация независимых профсоюзов сегодня не то чтобы потребовала, но попросила поднять минимальные зарплаты на уровень прожиточного минимума, это 5086 рублей, и увеличить в два раза до 24 месяцев выплаты пособий по безработице. Вот можно ли одновременно увеличивать социальные выплаты и как олигархам, так и вот безработным, например?
Ну, мы видим, что государство уже надломалось в попытке решать социальные проблемы разных групп граждан из бюджета. Мы видим, что вот это существенное повышение пенсий, о котором нам объявили в этом году, оно производится за счет того, что заморозили рост зарплаты бюджетникам. То есть объявили, что роста зарплаты бюджетникам в следующем году не будет. Это вообще, кстати, закладывает огромный конфликт между пенсионерами и бюджетниками, их интересами. И я не очень понимаю, как в условиях такого дефицита денег можно будет реально поднять минимальную зарплату до уровня прожиточного минимума, о чем, в общем, давно говорят. Государству давно пора разобраться с тем, куда оно тратит деньги. Вы знаете, например, что самые большие статьи федерального бюджета, если не считать дотации пенсионной системы, системе, это межбюджетные трансферты регионам, это вот плата за финансовую бюджетную централизацию, которую Кудрин провел 5 лет назад, да, и это расходы на национальную экономику, то есть вот национализация и усиление роли государства в экономике обернулись огромными расходами, почти 1,5 триллиона рублей.
Не только, вот я смотрю, например, только на перевозки сотрудников полпредс и главных федеральных инспекторов в регионах пойдет 145 миллиардов рублей, заказанные автомобили Mercedes 600, BMW 750, многочисленные Toyota Land Cruiser, и 55 миллионов пойдет на воздушные перевозки полпредов, только полпредов.
Ну да, а еще одна огромная статья, совершенно правильно, это содержание чиновников и спецслужб. Кстати, вот статистика такая, что еще в 2000 году содержание спецслужб и правоохранительных органов федеральному бюджету обходилось меньше, чем в 3 миллиарда долларов, сейчас больше 40 миллиардов долларов. Вот представьте себе, какой рост.
Это более национальный приоритет.
Более чем десятикратный, триллион рублей в этом году, причем численность спецслужб, которые входили раньше в состав бывшей КГБ РСФСР, да, она превысила численность армии, личного состава армии. Это вообще старая мечта КГБшников, да, которая наконец сбылась. И что? Вот мы только что обсуждали с вами проблему личной безопасности граждан и беспредела,
которые внутренние войска
творят сотрудники правоохранительных органов. Вот за что мы с вами платим. Поэтому, понимаете, вот государству пора определиться. Это бюрократически полицейское государство, которое прежде всего тратит деньги на себя, или это социальное государство, как записано в 7-й статье Конституции, которое все-таки собирается больше денег тратить на граждан?
Лучше бы общество определиться, конечно. Вот мы общество сейчас и спросим. Владимир из Кемеровской области, коротко.
Здравствуйте, Михаил. Я, во-первых, пожелание, почаще приглашайте вот нынешнего гостя Гарри Каспарова, Бориса Немцова. Зачем приглашаете тех, которые на первом, втором канале, они надоели уже, понимаете, врут все время нам. И вот я не согласиться с Радзиховским хотел, он вчера говорил, что нет оппозиции, есть оппозиция. Вот ваш сейчас гость Лимонов, это не овощи, а такие люди, которые не просто так...
Вы панегирики нам, Владимир, не читайте.
Я хотел вопрос задать, знаете какой? Вот в команде, вот другая Россия, вот эти все истинные, есть профессионалы, пусть он назовет людей, допустим, вот сегодня бы они к власти пришли, что бы они сделали, допустим, вот...
Пожалуйста, Владимир.
Спасибо большое, во-первых, слушателю за поддержку. Но, вы знаете, я вам очень рекомендовал бы найти в интернете программу движения «Солидарность», оппозиционного демократического движения, которое называется «300 шагов к свободе». Если вы просто наберете это в поисковике, то это легко будет найти. Там очень подробно изложены рецепты в разных сферах жизни, что мы предлагаем сделать. Но главное, что мы предлагаем сделать. Понимаете, у нас ключевая проблема, которая мешает стране развиваться и нормально жить, это страшная неэффективность государственного аппарата и государственного управления. Это главное, что тянет нас камнем вниз и не дает нам возможности стать современной европейской страной. Это лечится только одним способом. Если в России общество будет влиять на то, как формируется власть, если общество получит возможность путем честных и открытых выборов отправлять в отставку тех руководителей, которые плохо работают и не справляются со своей работой, приводить на их место других, то есть оппозицию, и когда те, кто будет находиться у власти, будут знать, что они потерпят поражение, если результаты их деятельности будут плачевными. Кто бы ни был, да, у власти, там, демократы, бюрократы, центристы, коммунисты, они должны знать, что граждане вынесут их со своих постов, если они не будут справляться. Вот если не будет в России создана подобная система, то каждый раз любая власть, из каких бы замечательных людей она ни состояла, она будет ржаветь.
А как же социальный контракт путинский? Мы правим и делаем, что хотим, но немножечко улучшаем вашу жизнь.
А где это улучшение, Михаил? Можно посмотреть? Падение доходов граждан в этом году, падение оборота розницы и покупательной способности, и никаких перспектив...
Зарплаты за нефтяные годы увеличились. Посмотрите, сколько машин новых
на улицах. Давайте вот, можно вам задать встречный вопрос? А много людей сейчас уже помнят и хотят говорить об этом увеличении зарплат?
А я вот был на съезде «Единой России», очень хорошо говорят об этом.
Ну, на съезде «Единой России», знаете, это мне напоминает действительно все больше похоже на партхозактив, да, и съезды КПСС, где говорят совсем не о том, что реально происходит в стране, а сейчас вот декабрь наступает, да, когда очень многие предприниматели, они заложились на традиционный бум продаж предновогодний, которого, очевидно, не будет. потому что нет кредитов, потому что экономика обезденежена, и хотя нам говорят, что мы вышли из кризиса, на самом деле ничего подобного, да? Вот я посмотрю...
Кудрин не обещает еще два года.
Ну, вот видите, вот уже реалистичное заявление. Хотя, помните, месяц назад, там, два месяца, да, говорили о том, что все, мы достигли дна, сейчас начнем расти, а сегодня Кудрин разразился мрачными прогнозами, реалистичными такими, да? Вот я посмотрю на то, как они будут со слезами на глазах считать то, что будет получаться по итогам новогодних праздников. Мне кажется, память о том, что когда-то росли зарплаты, будет быстро улетучиваться, потому что все плохо, и это ровно то, до чего Путин со своими друзьями довел нашу страну.
Да, вот напоминает про моногорода, Федор напомнил.
И не только моногорода, но ключевая проблема стоит в том, что будет ухудшаться социально-экономическая ситуация в крупных городах, где пока все кажется благополучным, поскольку денег нет, кредитов нет, налоги повышают, капитал в Россию не приходит, те доходы от даже некоторого небольшого роста цен на нефть, которые к нам приходят, все стерилизуются в минфиновской кубышке и не попадают в экономику, да, поэтому, собственно, откуда ждать спасения, откуда ждать возобновления роста? Я думаю, что память об этих временах роста зарплат, она будет стремительно улетучиваться, потому что Путин показывает, что сделать с экономикой ничего не может.
Алексей из Одинцова, коротко, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень приятно послушать гостя вашего. К сожалению, не знаю фамилии.
Милок Владимир.
Да, отлично. Я просто хотел, знаете, как микрокорреспондент передать, вот, что происходит действительно, например, в вооруженных силах. Я живу в Одинцово, и рядом есть такой городок Власиха. Это центральный пункт управления стратегическим вооружением, ну, то есть ядерными ракетами.
Не рассказывайте военных тайн,
пожалуйста. Да бросьте. Ну, все нормально. Вот. И это самое. И вы знаете, сейчас что происходит? Сейчас сокращают военных очень-очень большими темпами. Просто происходит какой-то кошмар. Просто сокращают, разрывают контракты и прочее, прочее. И где-то, наверное, уже треть личного состава сократили. И в том числе рядом есть военный госпиталь огромный, 25-й, центральный РВСН, точно так же. Сократили почти всех военных и половину гражданских, ну, вольнослужащих. Вот вы не могли бы просто прокомментировать, почему? Это связано с чем? С отсутствием денег или
каким-то
другим?
Угу. Ну, программа сокращения военнослужащих – это составная часть той реформы, которую сейчас руководство Минобороны пытается проводить. И вообще мы никогда не скрывали свои позиции, связанные с тем, что армию надо сокращать. Нам не нужна полуторамиллионная армия в России, и гораздо эффективнее иметь более компактную и более боеспособную армию, чем та, которая есть сейчас. Но я хотел бы сказать и о том, что вот государство, к сожалению, у нас прославилось тем, что оно нагло нарушает свои обязательства по отношению к военнослужащим и действующего личного состава, и тем, которые сокращаются, и старается просто выкинуть их со службы, не компенсировав им те социальные льготы, которые положены, и не обеспечив их жильем. Кстати, особого прогресса в обеспечении военнослужащих жильем мы тоже не видим, да. Безусловно, деньги надо тратить не на выкуп акций у Дерипаски и не на покупку Ауди чиновникам, а на то, чтобы выполнять свои обязательства перед гражданами и военнослужащими тоже.
Сергей нам пишет, вам не нравилась советская власть, поменяли, что хотите сейчас.
Да, сейчас у нас такое, некая реплика советской власти, но в ухудшенном, более коррумпированном варианте.
Спасибо. Гостем московской студии сегодня был Владимир Милов, член бюро движения «Солидарность». Говорили мы также сегодня и с Борисом Немцовым. Вел передачу Михаил Соколов, а итоговый выпуск программы «Время свободы» подведет Андрей Шарый. История о смерти в тюрьме юриста Сергея Магнитского. Юрий Лужков опять против Бориса Немцова.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Дело Сергея Магнитского. Кто теперь под следствием?
Комментарии экспертов.
Обозреватель «Радио Свобода» Кирилл Кобрин о вокалисте Queen Фредди Меркури.
В блогах «Свободы».
Заключенный Платон Лебедев. О том, почему он не считает прокурора своим оппонентом.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7435, 9405, 9640, 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».